Полонский и золотой и серебряный век поэзии. Поэту грез Якову Петровичу Полонскому выпала на долю редкая судьба. Неутомимый труженик пера, он словно мост соединяет с собой два века русской поэзии – золотой и серебряный. Первые стихотворные опыты Якова Полонского относятся к тому времени, когда еще жили и творили Пушкин и Лермонтов. Ушел же он из жизни, когда уже входил в литературу Блок. Полонский – долгожитель в поэзии. В ранней юности получил одобрение своих стихов из уст самого Василия Андреевича Жуковского. И произошло это в Рязани. В августе 1832 года 12-летний Яков поступил учиться в первую Рязанскую мужскую гимназию, которая располагалась на Астраханской улице. Здание принадлежало Марии Семеновой, урожденной Буниной, дочери помещика Петра Ивановича Бунина. Интересно, что младшая сестра владелицы дома на Астраханской, Анна Петровна Бунина, считается первой русской поэтессой, в то время как Василий Жуковский, первый ценитель стихов Полонского, доводился сестрам двоюродным братом. Жуковский был внебрачным сыном Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи. В судьбе Полонского поистине поворотным стал август 1837 года. В этом году по России путешествовал наследник престола, великий князь Александр Николаевич, в сопровождении свиты и своего воспитателя Жуковского. Когда наследник престола, будущий царь-освободитель Александр II, стал старше, воспитателем к нему определили знаменитого поэта. Жуковский выучил русскому языку императрицу Александру Федоровну, бывшую прусскую принцессу Шарлотту, и теперь учил наследника российского престола, с которым еще никому неизвестный Яков Полонский, рязанский гимназист, был практически ровесником. Александр был на год старше. В город наследник прибыл 15 августа. В этот день отмечался праздник Успения Пресвятой Богородицы, и на улицах было многолюдно. В Рязани было всем известно, что наследника престола воспитывает поэт. Именно поэтому гимназическое начальство решило приветствовать высоких гостей стихами, поскольку о поэтических увлечениях Якова Полонского в гимназии были уже наслышаны. Директор Семенов вызвал его и попросил сочинить приветственные стихи, да такие, чтобы припев можно было спеть на мотив «Боже, царя храни». Якову это задание пришлось по душе, и он стихи написал. Исполнить два куплета, написанные Полонским на мелодию гимна, поручили гимназическому хору. Вечером 16 августа в роще, которая прилегает к городу на даче Рюмина, был дан большой бал в честь августейшего гостя. Публика еще засветло потянулась к Рюминой роще. Гимназисты также шумными стайками торопились к месту торжеств. Яков Полонский вспоминал: «Я собрался идти в эту рощу смотреть иллюминацию, глядеть в окна, слушать роговую музыку. Но только что я вышел за ворота, встретил сторожа, который сообщил мне приказание немедленно явиться к директору. Зачем, думаю, я понадобился? Когда я вошел в переднюю, мне указали на лестницу в коридоре и сказали: «Ступайте наверх». А там наверху, то есть на антресолях, было, как мне показалось, две комнаты. В первой из них, пустой, я остановился. В другой слышались голоса. Там были, очевидно, гости, и стоял дым от трубок. И кто-то доложил о моем приходе. И вот вижу я, выходит ко мне высокий, плотный, несколько сутулый господин. Этот господин был Василий Андреевич Жуковский. Он сообщил мне, что стихи мои ему очень понравились, что наследник благодарит меня и жалует меня золотыми часами. Не было предела ликованию начинающего поэта, ведь его стихотворческие способности оценил сам Жуковский. Не чуя под собой ног, Яков покинул дом директора. А на другой день в большом зале нового здания гимназии состоялся торжественный молебен. Когда отзвучали песнопения, была зачитана бумага, в которой была упомянута и фамилия Полонского. Директор произносил торжественные слова. Гимназист от волнения стоял ни жив, ни мертв. Якова вызвали из рядов однокашников и вручили подарок. В дорогом футляре заманчиво поблескивали золотые часы, украшенные незабудками, выполненными на эмали. Подарок был действительно царский. Так к Полонскому пришел первый успех. Поразительные совпадения дарует порой судьба. Жуковский в свое время стал наставником, а затем и другом Пушкина. В год трагической гибели гения российской словесности Василий Жуковский обласкал в Рязани иного поэта Якова Полонского. К сожалению, их отношениям не суждено было развиться. Жуковский в 1837 году закончил занятия с наследником престола и отправился в составе его свиты в трехмесячное путешествие. В июне 1841 года подал в отставку, женился и поселился в Германии, где скончался в 1852 году. Увидеться с ним Якову Полонскому больше не довелось. Полонский родился в Рязани в 1819 году. Он был ровно на два десятка лет моложе Пушкина, и уже в этом виделся некий перст судьбы. С творчеством Александра Сергеевича Полонский познакомился во время учебы в Рязанской мужской гимназии. В те годы Пушкин считался поэтом не вполне приличным, и его не давали читать молодежи. Но однажды Якову в руки попала тетрадка, в которую были переписаны от руки поэма Пушкина «Братья-разбойники» и некоторые стихи. Пораженный увлекательностью и новизной стихов, я все забыл, признавался Полонский. В 1844 году Полонский окончил Московский университет и по совету друзей отправился в дешевый город Одессу. Здесь он зарабатывал на жизнь частными уроками и заводил новые знакомства. Одним из его приятелей стал Лев Пушкин, брат поэта. Пушкин-младший принял Полонского радушно. Он служил в портовой таможенной конторе и снимал квартиру на Дерибасовской. В ту пору ему было уже под 40. В первую же их встречу Лев Сергеевич повел молодого поэта к себе обедать и заставил пить шампанское, как писал Полонский в романе «Дешевый город». Лев Сергеевич слыл гулякой и повесой, но свято хранил память о великом брате, написал воспоминания о его детстве и стал одним из первых биографов поэта. Полонский верил, судьба не случайно подарила ему радость общения с братом Александра Сергеевича. Яков слушал его с большим вниманием и узнавал подробности трагических обстоятельств, предшествовавших гибели гения русской словесности, которые в ту пору были мало кому известны. Лев Сергеевич превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его, вспоминал Полонский. Из этого я заключил, что Пушкин стихи свои читал как бы нараспев, как бы желая передать слушателю всю музыкальность их. Лев Пушкин высоко ценил поэтическое творчество Полонского и подарил ему на память портфель брата, словно передавая эстафету великого поэта молодому незнакомому племени. В своем дневнике Полонский записал: «Лев Пушкин не раз пророчил мне славу на поэтическом поприще». Судьба не раз сводила Полонского с приятелями Пушкина. В 1855 году Яков Петрович был принят чиновником в канцелярию губернатора Санкт-Петербурга Николая Смирнова, близкого знакомого Пушкина, мужа бывшей светской львицы Александры Россет. Пушкин познакомился с Россет на балу в 1828 году, когда красавице едва минуло 19 лет. Она была мила и привлекательна, и поэт был увлечен ею. В светских кругах был известен шутливый экспромт Пушкина: «Черноокая Россети в самовластной красоте все сердца пленила эти, те-те-те и те-те-те». В январе 1832 года Александра вышла замуж за чиновника Николая Смирнова, любителя литературы и искусства. И вот теперь, когда Смирнов стал губернатором российской столицы, на службу к нему попал Полонский. Николай Михайлович вскоре почувствовал, что к казенным бумагам душа поэта не лежит, и предложил ему место домашнего учителя своего сына Миши. В доме Смирновых Яков Петрович познакомился с черноокой Россети. Во время бесед с Полонским Смирнова Россет часто предавалась воспоминаниям о днях молодости. Светская львица старалась держать форму, но былая красота ее поблекла. «Я застал Смирнову далеко не первой молодости», — вспоминал Полонский. «Сухое, бледное лицо ее, черные строгие глаза и правильный тонкий профиль, может быть, и сохраняли еще слабые следы прежней молодой красоты. Но все же, глядя на них, мне не верилось, чтобы она была так хороша, что обвораживала всех, кто случайно попадал в ту атмосферу, где цвела ее молодость. Я уважал ее за ум, но, по правде сказать, не очень любил ее». На протяжении всей долгой жизни Полонского Пушкин словно осенял его своим поэтическим крылом. В июне 1880 года Яков Петрович принял участие в торжествах по случаю открытия памятника поэту в Москве. На концерте в зале Благородного собрания он читал стихотворение, посвященное памяти гения русской словесности. «Пушкин – это возрождение русской музы, воплощение наших трезвых дум и чувств. Это незапечатленный ключ поэзии священной в светлой области искусств». Примечательный факт. В 1882 году Полонский за свое поэтическое творчество был удостоен Пушкинской премии, а в 1891 за сборник стихотворений «Вечерний звон» получил Пушкинскую премию вторично. Таким образом, Российская академия наук признала Якова Петровича Полонского достойным продолжателем пушкинских традиций в поэзии. Патриарх золотого века русской литературы Яков Петрович Полонский на склоне лет пользовался заслуженным уважением в литературной среде и часто поддерживал добрым словом и дружеским советом младших собратьев по творчеству, одним из которых был начинающий прозаик Всеволод Гаршин 1855-1888 годы жизни. Всеволод Гаршин ярко заявил о себе в конце 1870-х, начале 1880-х годов рассказами, отличающимися философской глубиной и драматической напряженностью сюжета. Полонский познакомился с Гаршиным в начале 1880-х годов. Их сближало и то, что Яков Петрович любил заниматься рисованием и живописью, а Гаршин дружил с передвижниками и написал несколько статей о живописи, в которых анализировал их художественные выставки. Брат Гаршина, Евгений Михайлович, стал учителем старшего сына Полонского, Александра. Летом 1882 года Яков Петрович вместе с женой Жозефиной Антоновной и детьми отдыхал в Тургеневском Спасском Лутовинове. Как обычно, в Тургеневское гнездо летом наведывались друзья и знакомые романиста, писатели, поэты, литературные критики, актеры. Побывал в Спасском и Всеволод Гаршин. Молодому писателю было о чем поговорить с Полонским, тем более, что оба увлекались художественным творчеством. В августе 1882 года Гаршин в одном из писем так характеризовал семейство певца грез. «Полонские такие милые и большие, и малые, что с ними легко живется». Яков Петрович уехал из имения раньше, чем Гаршин, и спустя время молодой прозаик писал ему из Спасского Лутовинова в Петербург. «День ничего не делаю, если не считать чтения. Вечером сажусь немножко пописать. Рассказ мой кончу дня через 2-3. Выходит, он кажется мне плоховат. Жалею, что вы уехали, прочел бы вам и был бы спокойнее». Очевидно, мнение маститого собрата по перу было для Гаршина важно. В другом письме Всеволод Михайлович описывал времяпрепровождение гостей Тургеневской усадьбы. «Когда был Яков Петрович, то у нас составлялась целая академия. Анюта играет, Яков Петрович пишет масляными красками, Жозефина Антоновна лепит своего сына, она кончила бюст, удивительное сходство, а я заберусь наверх и царапаю свои воспоминания рядового Иванова. Музыка, живопись, скульптура и поэзия. Вот мы какие умные». Весной 1887 года литературная общественность Петербурга готовилась отметить 50-летие творческой деятельности Полонского. Гаршин в то время отдыхал на юге, но Всеволоду Михайловичу наскучило в чужом краю. Он поспешил в Петербург и как раз успел на юбилей Полонского. Гаршин привез из Гурзуфа лавры и ветку с пушкинского кипариса, а к юбилею поэта сочинил стихотворение, написанное торжественным гекзаметром, в котором речь шла о том, что тень Пушкина венчает юбиляра кипарисовой ветвью. Приветственные стихи начинались так. «Чудо! В Гурзуфе я был и видел там призрак поэта. Светел и ясен, как день, он предо мною предстал». Однако на юбилейном вечере, состоявшемся 10 апреля, Гаршин постеснялся прочитать стихи, посчитав нескромным говорить как бы от имени Пушкина. Кипарисовую ветвь он спрятал под скатерть, а листок с гекзаметрами сунул в карман. От греха подальше. Яков Петрович знал, что Гаршин страдает психическим заболеванием, и старался опекать его. «Всеволод Михайлович», — с искренним сочувствием говорил он, «да не расстраивайтесь вы из-за мелочных жизненных дрязг. Вам хорошо бы пожить вдали от суеты, у моря или в деревенской глуши. Природа, знаете ли, всегда влияет на человека целебно. Не знаю, куда мне податься, а хоть на юг». Гаршин молчал, потом произнес как бы про себя: «Да что ж, пожалуй». «Вот», — согласно кивнул Полонский, «а главное, талант свой берегите». Всеволод Михайлович и вправду стал готовиться к поездке в Кисловодск. Нужно было серьезно заняться своим здоровьем. Однако предотвратить трагедию не удалось. 19 марта 1888 года, накануне отъезда в Кисловодск, вечером Гаршин в припадке душевной болезни выбросился в зияющую чернотой пропасть лестничного пролета своего дома. Нашли его жестоко разбившегося и тихо стонущего только на утро и доставили в больницу. В палате он впал в бессознательное состояние и погрузился в глубокий сон, который длился 5 суток, а 24 марта одаренного писателя не стало. Было ему в ту пору только 33 года. Полонский был потрясен внезапной смертью Гаршина, которого очень высоко ценил. Услышав о гибели младшего собрата по перу, Яков Петрович написал стихотворение «Памяти Гаршина», трогательное воспоминание о писателе, наполненное горьким сожалением о том, что не смог ему помочь. Вот здесь сидел он у окна, безмолвный, сумрачный, больна была душа его, он сжался как бы от холода, глядел рассеянно и не хотел мне возражать, а я старался утешить гостя и не мог. В сетях любви и пустоты, в когтях завистливого рока он был не властен над собой, ни жить не мог он одиноко, ни заодно брести с толпой. По подсчетам музыковедов, на стихи Полонского десятками композиторов написано около 130 музыкальных произведений. Так до сих пор популярен романс на его стихи «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Литературовед Виктор Мануйлов, в молодые годы лично знавший Сергея Есенина, в своих воспоминаниях о нем отмечал: «Песня цыганки была одной из самых его любимых. Вспоминай, коли другая, друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя». Эта строфа по своему настроению была близка Есенину и получила отклик в его стихотворении «Цветы мне говорят прощай». И песни внемля в тишине, любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом. Свой творческий путь Иван Бунин начинал как поэт. Он выпустил 3 поэтических сборника. За один из них «Листопад», вышедший в 1903 году, удостоился Пушкинской премии, как в свое время и Яков Полонский. «В ранней юности, — вспоминал Иван Бунин, — многим пленял меня Полонский, мучил теми любовными мечтами, образами, которые вызывал он во мне, с которыми так рано счастлив я был в моей воображаемой любви». Похоже, стихотворения Полонского приходили Бунину на память всякий раз, когда он попадал в ситуацию, сходную с той, которую описывал певец грез. Так в рассказе «Конец», где Бунин описывает отплытие мигрантов от родных берегов и шторм в открытом море, он вновь обращается к стихотворению любимого поэта. «В полусне, в забытьи я что-то думал, что-то вспоминал. Пришло в голову и стало повторяться, баюкать. Гром и шум, корабль качает, море черное шумит. В полусне, как дальше?» — в полусне спрашивал я себя. «Ах, да! Снится мне, я свеж и молод, от зари роскошный холод проникает в сад». Бунин вспоминает и цитирует, пусть и не точно, стихотворение Полонского «Качка в бурю». Причем лучшие, запоминающиеся яркой образностью строки. У Бунина есть удивительный рассказ «В одной знакомой улице», написанный в мае 1944 года в эмиграции и представляющий собой реминисценцию стихотворения Полонского «Затворница». «Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой свежей зелени, под которой металлически блестели фонари», — писал Бунин. «Чувствовал себя легко, молодо и думал. В одной знакомой улице я помню старый дом с высокой темной лестницей, с завешенным окном. Чудесные стихи, и как удивительно, что все это было когда-то и у меня. Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко и я. Студент, какой-то тот я, в существовании которого теперь уже не верится. Там огонек таинственный до полночи светил, и там светил, и мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развивал его, и светилось вверху в мезонине за красной ситцевой занавеской. Ах, что за чудо, девушка, в заветный час ночной меня встречала в доме том с распущенной косой. И это было. Александр Блок называл автора песни «Цыганки» великим учителем и на протяжении всей своей жизни испытывал интерес к его творчеству. Бабушка Блока в свое время занималась литературным творчеством и была знакома с выдающимися писателями и поэтами XIX века, в том числе и Полонским. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны. Запомнилось имя Полонского и первое впечатление от его строф. В 1902 году будущий автор «12» полностью переписал себе на память стихотворение Полонского «И любя и злясь от колыбели». Лирические шедевры Полонского глубоко запали в душу и выдающемуся писателю-историку Валентину Пикулю. В романе «Каторга» он, рисуя трагическую сцену захвата самураями главного героя романа Полынова, писал: «Покорно он шел, куда велят штыки, и больно отзывались в сердце пропетые когда-то слова. Какие речи детские она шептала мне о странах неизведанных, о дальней стороне». Правда, в устах Полынова строки лирического шедевра Полонского цитируются по памяти. Неверно. В оригинале строфа звучит иначе. «Какие речи детские она твердила мне о жизни неизведанной, о дальней стороне». Персонаж Пикуля переиначивает строфу на свой лад, но это лишний раз доказывает необыкновенную живучесть поэзии певца грез. Когда его стихи входят в плоть и кровь человека, становясь выразителями его сокровенных чувств и размышлений. 18 декабря 2019 года исполнилось 200 лет со дня рождения поэта, прозаика, мемуариста Якова Петровича Полонского, которого современники называли певцом грез. Исследователи советских времен относили его лирику к так называемой чистой поэзии или искусству для искусства, тем самым как бы сужая круг почитателей известного поэта. На деле же оказалось, что негромкая лира Якова Полонского многие годы звучит в русской литературе, непостижимым образом отражаясь в творчестве писателей и поэтов XX века. Редакционную статью сайта MyAudioLib читала Надежда Прокма.